Творение из ничего. Когда мы говорим о Боге как о Творце, мы должны понять одну всего лишь истину. Ее хорошо формулирует Жан Кальвин в своем наставлении о христианской вере. Он говорит следующее. Нельзя познать Бога как Творца, не родившись от Него. Нельзя познать Бога как Творца, не родившись от Него. Поэтому все попытки состязаться с людьми, которые не родились от Бога, бессмысленные и бесполезные. Безбожникам доказывать о Боге-Творце бессмысленно и бесполезное занятие. Абсолютно. Мы состязаемся абсолютно с противоположностью. Тьма со светом, и это абсолютно безумная затея. Павел в послании к Римлянам об этом говорит, что когда люди, увидев Бога как Творца, они сделали совершенно неправильные выводы и погрузились в полную тьму, извратив все, что Бог создал, включая и моральное состояние грешников. Поэтому мы не, мы не вступаем в соревнования с безбожниками, доказывая им Бога как Творца. Мы лишь провозглашаем истину, которая фундаментальна. И это нужно понять. Не нужно пытаться совместить безбожное представление о мире, который якобы был создан непонятно из чего, и примирить эту идею с Богом-творцом. И эти люди, которые попадают в христианство, или христиане, которые, казалось бы, должны провозглашать истину о Боге, подвержены нехристианскому, безбожному влиянию, представлению о мире и о творении, о том, как что было создано, это очень сильно негативно отражается на христианском богословии. И люди впадают в разные еретические крайности о своем представлении о Боге. Поэтому, когда мы говорим, что Бог как Творец творит творение из ничего, это богословие, это есть догмат христианской веры. Это догмат христианской веры. Это нужно себе понять. Если кто-то не знаком с догматами, либо с богословием, либо с христианскими какими-то символами, то это нужно себе запомнить и отметить. Это указано на то, что Бог как Творец и творит не из чего-то уже созданного или из того, что уже было, из какого-то субстракта, либо вещества, а приводит все бытие физического и духовного мира совершенно из небытия. Этого не существовало ни в каком виде. Это очень сложно понять, потому что мы имеем дело с Богом, а понять самого даже Бога, недостижимого, великого, славного, ограниченному греховному существу очень сложно. Поэтому все, что может греховный человек, он может противостоять даже в своей ограниченности и греховности. Он все это делает, скажем, противодействие Богу во всем, чтобы Бог себя не проявлял. Это грех, настолько человек подвержен греховности, что это борьба добра со злом продолжается постоянно. Поэтому Бог вынужден вмешаться в жизнь греховного человека, обратив его к свету. И когда человек обращается к свету и становится рожденным от Бога, он тогда способен увидеть, Кален говорит о двух истинах, он способен познать Бога как Творца, и вторая истина – познать Бога как Спасителя, только родившись от Него. Других вариантов не существует. Невозможно безбожного, не родившегося человека от Бога убедить в том, что Иисус есть Спаситель или что Бог есть Творец мира. Невозможно. Это просто невозможно. Человек должен родиться от Бога. Поэтому существует в латыни так называемое слово, мне сложно с этим, с языками, которое говорит, что из ничего. Из ничего. Термин творение из ничего подразумевает, что Бог создает все из ничего. И это очень важный момент. Почему мы это все говорим? Просто мы провозглашаем Бога как Творца внутри христианской церкви. Мы не нуждаемся в пояснениях, в комментариях, в каких-то противостояниях с безбожным миром. Абсолютно нет. Мы вдохновлены просто, скажем, самим Богом и всеми идеями, связанными с Ним. И мы просто восхищаемся всеми вещами, связанными с Ним. И это прекрасно. Поэтому, когда мы говорим о Боге, как о Творце, создавшем все из ничего, Господь не создал Вселенную из уже существующих строительных материалов и блоков. Он начал с нуля, без использования каких-либо ранее существующих материалов. Ничего не было. Ничего не было. Почему так? Потому что мы сталкиваемся с ограниченным греховным человеком, который живет в мире, в котором уже существует нечто, с чем он может работать. С материалом, с субстрактом, с материей, с плотью, с молекулами, с вирусами, с чем угодно. Лаборатории созданы, человек работает с материалом, копает в землю, добывает нефть, газ, погружается в моря, изучая. Но это уже создано, эти вещества уже существуют. Он может наблюдать за космосом, за Солнцем, за Вселенной, пытаться понять, из чего это все создано и когда создано, но тем не менее это уже есть. Поэтому, когда человек пытается погрузиться или понять, как существует мир или как он произошел из небытия, он сталкивается с огромными проблемами, потому что человек ограничен, а Бог не ограничен. Нам трудно это понять из-за фундаментального закона физики, который нас учили в учебных заведениях, в котором мы все знакомы, даже если не знаем, как они называются. Закон сохранения массы гласит, следующим образом, что вещество, либо материал, из которого состоит Вселенная, не может быть создано или разрушено. Создано либо разрушено. Оно может быть преобразовано из твердого состояния в жидкое, в газ, в плазму и обратно. Атомы могут объединяться в молекулы и разъединяться. Но вещество не может возникнуть из ничего и не может быть полностью разрушено. Поэтому идея о том, что Бог создал все из ничего, не является естественным для такого вида образования. Человек не понимает суть вещей, поэтому абсолютно неестественно, либо сверхъестественно идея о том, что Бог творит из ничего. Потому что сталкиваются вот эти образования. То, что мы учимся, и нас учат безбожные, греховные люди. В старые времена вся наука происходила из церкви. Все люди проходили церковное образование, все знали, что Бог творит мир. И все эти знали, из этого люди рассматривали и прославляли. Многие ученые раньше прославляли Бога. Но чем больше мир погружался в грех и во тьму, тем больше ученых пытались противодействовать в своих знаниях не в прославлении Бога, потому что они абсолютно безбожны и не могут познать Его, потому что они не родились от Него. Таким образом, они противостоят всему, что связано с сверхъестественным Богом. Потому что Бог сам по себе сверхъестественен. Его невозможно объяснить, понять. Вообще идея, скажем, вечного Бога, бесконечного и вечного Бога потрясает. Потрясает. У которого нет начала и нет конца. Бог, который всегда потрясает. Потому что мир, который нам провозглашается безбожными людьми, он конечен, и люди пытаются из этого конечности найти какую-то точку, потому что даже точка создания Вселенной, как они говорят, 4 миллиарда лет из точки, потом огромный взрыв, разлет во все стороны, а потом задаешь вопрос, а до точки что было? Что было до точки? Но мне очень интересно, что они точно знают, что была точка, а точка была 4 миллиарда лет, когда так... Как знаете, можно спросить, когда Бог говорил с Иовом, где ты был, когда я создал точку, где ты был? Они точно знают, что они там были и присутствовали в момент, когда эта точка была. Объяснение мира. Это абсолютно абсурдные вещи. Поэтому термин «создание из ничего» относится к сверхъестественному событию или к сверхъестественному Богу, который начинает, скажем, призыв, либо вызывание к жизни Вселенной.
Этот момент, когда Господь создал все из ничего. Божья созидательная работа по творению мира физического и духовного. Физического, духовного. Почему так? Потому что мы еще задаемся вопросом, а когда были созданы ангелы? Ангелы – это тоже творение Божие. Это тоже нечто произведено Богом в какой-то определенный момент. Писание говорит, что в момент, когда уже Бог творил вселенную, ангелы были. Поэтому есть предположение, что буквально за какой-то короткий период момента, когда Бог творил землю и небеса и человека, ангелы уже были. И ангелы видели, на глазах их было рождение вселенной, человека и всего физического мира. И написано, ангелы восхищались и громко кричали и говорили, да, это что-то удивительное. То есть они присутствовали в момент рождения всего то, что мы называем вселенной, миром, человеком, все с этим связано. С удивительным миром природы, животных. Это просто потрясающе, отдельная вообще тема. Поэтому, когда мы говорим, что Бог является Творцом всего видимого и невидимого, это говорит о том, что Бог вызывает к жизни все, что Он вызывает в жизни, никогда не существовало. Этого не было ни в каком виде, форме или в каком-то определенном состоянии. Это Бог не творит, или это выражение можно еще определить следующим образом. Бог, в отличие от человека, который занимается переработкой всего того, что ему попадает в руки, перерабатывает материалы, которые уже изначально созданы, и с которыми он имеет дело, Бог не занимается переработкой вещества, которое уже было. Это абсолютно глупость, потому что существуют люди, которые так думают. Поэтому это не означает, что Бог работает с предметами, Бог работает с материалом, и из различных видов веществ он созидает что-то более лучшее и хорошее, чем мы имеем дело. Когда мы сталкиваемся с Священным Писанием, то мы видим некоторые отрывки, которые говорят нам о следующем. Вот Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, многие тексты начинаются следующим образом. От создания мира, либо прежде создания мира, либо слово в начале, или от начала мира, в начале создания, от начала творения, которое сотворил Бог. От создания мира вначале ты, Господь, основал землю, начало создания Божие. То есть эти слова показывают, что творение подразумевает начало существования мира. Мир, который изначально не было, не существовал как таковой. Поэтому употребление слова «начало» во многих текстах свидетельствует о том, что это специфическое слово в значении того, что что-то происходило, либо вызвано было к жизни из ничего фактически, изготовление, а не переработка. Не изготовление и не переработка абсолютно, это с этим не связано. Поэтому это означает, что слово «начало» либо «в начале» говорит о том, что это интеллектуальное либо волевое, скажем, желание Бога по вызову чего-то из небытия. По вызову из небытия. Потому что когда мы имеем дело с Богом, очень сложно вообще понять. Люди пытаются, скажем, конечно, в роду определенных, скажем, моментов, так как мы ограничены, и так как Бог открывает себя ограниченному человеку, мы, естественно, склонны, скажем, приблизить Бога таким образом, чтобы как-то все-таки о нем говорить. Языком, который нам понятен. Поэтому, скажем, где предел, когда мы спустим, скажем, всесильного и великого Бога в наше сознание, чтобы как-то все-таки его объяснить, как-то с ним взаимодействовать, как-то его все-таки ограничить или как-то все-таки присвоить ему какие-то качества, которые подобны нам. Поэтому есть вот эта грань, когда очень сложна. Поэтому, когда люди сталкиваются с этим понятием всесильного великого Бога, тут люди многие разные думают, что кто-то зашел очень далеко. Мне в комментариях за прошлую проповедь прилетело, что писали, что ты вот фактически из такого Бога сделал, скажем, человека, у Бога есть, разве у Бога есть план? Я просто сказал, что есть такое понятие богословия. Изучайте богословие, потому что слово о том, что у Бога есть план, это один из разделов богословие, это понятие объяснить человеческим языком великого и непостижимого Бога. Это раздел богословия. И то, что сегодня я говорю, это тоже один из разделов богословия или христианской веры, догмата христианской церкви, на котором она стоит. Поэтому тут нужно просто знание, понимание и вот эти моменты в том, что мы говорим о Боге. Где эта граница, чтобы не сделать из человека Бога, как-то его не извести до абсолютных простых понятий. Поэтому очень сложный, сложный момент. Третий слайд мы смотрим. Само даже Писание, когда оно начинается, оно говорит следующее. Опять это слово «в начале», которое свидетельствует о специфическом значении, либо говорит просто о том, что Бог вызывает нечто к жизни. Что Бог вызывает в жизни? В начале Бог творит небо и землю. Бог творит, вызывает к жизни. Ее не было. Бог творит небо и землю. И это абсолютно уникальная, скажем, вещь, которая говорит о Боге как о Творце. То есть вот эта, скажем, власть и величие Бога, заставляющая его вызывать к жизни то, чего еще нет. Например, в Новом Завете есть такие тексты, которые, например, Павел в Римлянах говорит следующее, называет несуществующее как существующее. Бог, он по своей природе может так делать. Чего-то еще нет, но он говорит об этом, что не существует, но он может спокойно вызвать это к жизни. Все, что он не запланировал и что он не возжелал, это явится и будет. То есть Бог может говорить в таких категориях. Мы не можем так говорить. Мы не можем говорить о несуществующем, как о существующем. Это будет, это исполнится. Это абсолютно такой ограниченный момент. Мы понимаем, что даже Священное Писание или автор послания Яков нам говорит, что нужно думать с христианской позиции, что если Богу будет угодно, и мы будем живы и здоровы, тогда что-то может быть, если Богу будет это угодно, это воплотится и вызовется к жизни. Ну, если Бог, как написано в других текстах Писания, не захочет и не благословит, напрасно строит человек, он напрасно планирует, он напрасно пытается все сделать и применить разные методы, но Бог просто ограничит этого человека в любой момент, даже в его планах, в его жизни, все что угодно может произойти. Это есть такое выражение в народе: хочешь рассказать, посмешить Бога, расскажи о своих планах. Хочешь, давай, давай, занимайся, расскажи об этом. Например, Павел говорит, например, в Коринфянам, повелевает из тьмы воссиять свету. То есть Бог может вызвать буквально все к жизни. И это означает достижение цели без использования изначального материального источника. Бог вызывает, Бог способен, мы просто имеем дело с Богом, который способен вызвать все, скажем, из такого места, которого нет. Из такого места, которого нет. И это очень интересный момент. Четвертый слайд мы смотрим в посланиях евреям. Написано так. Так что из невидимого произошло видимое. Из невидимого произошло видимое. Еврейская, иудейская концепция, вообще связанная с храмом и с богослужением, она, скажем, в принципе, отражает некую реальность, связанную с храмом и с поклонением, потому что в иудейском представлении о том, что почему нужно устроить храм определенным образом, почему эти жертвы, воскурения, все вещи, связанные с жертвоприношениями, скажем, установленные Богом, потому что некие образы, которые открываются в Священном Писании, в Ветхом Завете, о том, что существует храм на небе, и в этом храме есть воскурение, сидящий Бог, и все вещи связаны. Поэтому евреи или иудейская концепция говорит следующее, что земной храм – это отражение небесного. Земной храм – отражение небесного, скажем, того, что уже существует. То есть небесное – оно существовало всегда, а земное это не существовало, но в какой-то момент это, скажем, вызвано жизни. Из невидимого произошло видимое. И вот когда люди, некоторые так называемые богословы, которые подвержены именно, вообще вот эти все известные мировые университеты, Гарвард, там это все, да, вот эти все, это же были не, скажем, центров научных исследований, это же были центры подготовки миссионеров. Они были созданы изначально как центры, христианские центры подготовки миссионеров по всему миру. Это не было связано, как мы сейчас думаем, что Гарвард или все вот эти все университеты были только вот они безбожные такие центры, где вся наука сидит. Нет. Это было чисто христианское заведение. Чисто христианское заведение. Поэтому когда в этих так называемых бывших христианских заведениях стало гнездом безбожия и абсолютного невежества, безбожия и невежества, то факультеты, которые там остались христианские, они все равно подвержены, или вот это общее представление о мире, как-то неудобно находиться в этом так называемом научном сообществе христианам и как-то сказать, что Бог творил из ничего, тебя же засмеют. Поэтому они подвергаются, христиане, в так называемых университетах и в этой среде преподавателей, потому что огромное количество богословских работ, которые я читаю, это просто какой-то ужас. Богословы, консерваторы, которые проповедуют идею создания мира за 6 дней, это не модно, это абсолютно какой-то бред. Люди пытаются примирить, скажем, эволюцию с шестидневным творением. И многие богословы спорят с другими богословами, так называемыми богословами, в христианском мире пытаются как-то с ними взаимодействовать, сохранив лицо. Полная глупость вообще. Но это, конечно, полный мрак. Но они вынуждены в этой среде так себя вести, иначе они, к сожалению, могут вылететь пробкой с этих университетов, с этого преподавания, потому что они вступят фактически в конфликт. Конфликт вот этого безбожного представления о мире. Поэтому в результате того, что, например, в евреям сказано «из невидимого произошло видимо», произошли некоторые так называемые христианские ереси. Ереси, которые пытаются, скажем, проповедовать либо писать в христианских книгах. То есть они предполагают, что Бог использовал невидимую или духовную реальность как сырье. Бог использовал невидимую или духовную реальность как сырье для изготовления видимой материи, но такая идея выглядит, как мы видим, крайне, крайне глупой и абсолютно неестественной по Священному Писанию. Поэтому так называемые некоторые богословы совершенно недосмысленно утверждают, что Бог творил не из абсолютной пустоты, не из абсолютной пустоты, а это называется богословие процесса, провозглашает учение о творении из хаоса. Творение из хаоса, это что-то вам говорит? Есть так называемое, вот в эволюции есть, либо, скажем, в безбожной среде, понимание, вот откуда возникла физическая жизнь. Физическая жизнь, потому что физическая жизнь, она отличается, скажем, живая жизнь. Живая молекула, живая бактерия отличается от неживой. И вот все эти безбожные люди говорят о неком космическом бульоне, либо бульоне, который происходил на Земле. На Земле происходил бульон, все перемешивалось, температуры низкие, большие, такие. И в результате вот этого кипения, либо варения супа из топора, да, то есть произошло какие-то молекулы, какие-то, скажем, вещества, какие-то биологические вещи, связанные, кислоты разные, они соединились, и вдруг, и что-то получилось, потому что суп варился там несколько миллиардов лет, и за варенье несколько миллиардов лет точно что-то получится, да? Тоже что-то получится. И вот они думают, что и пытаются примирить вот эту безбожную идею, поэтому в богословии говорят, что это учение о творении из хаоса. То есть существовал хаос. Есть такое, скажем, некое такой намек, который абсолютно не говорит ни о чем, потому что когда Бог, мы видим, что творит небо и землю, написано, что земля была безвидна и пуста, да, в еврейском даже это было такое, как бы, немножко говорит о хаосе, и написано, Дух Божий как бы носится над водами, да, но это уже существует, это не говорит, что это бесформенное, абсолютно бессмысленно, нет, Бог создает некие, скажем, задатки уже будущего мира, или будущей земли, в которой он пытается, хочет поместить что-то живое, потому что это без жизни, и вдруг появляются животные, птицы, растения и человек. Вот это все в самом великом многообразии просто впечатляет. Поэтому, по мнению так называемых еретических богословов, они говорят так, что Бог творит постоянно, и в результате мало-помалу появляется какое-то разнообразие форм. То есть фактически они пытаются Бога представить как руководителя какой-то лаборатории. Вот Бог глава лаборатории, и он пытается, а, о, хорошо получилось, а это не получилось, птичка, а это там животное не получилось, а тут растение что-то не вышло. Нет, это абсолютная глупость, потому что очень сложно понять, когда Бог одновременно в один день вызывает к жизни миллионы видов. Это мы и то видим, что что-то осталось за протяжении вот этих нескольких тысяч лет после того грехопадения, как совершилось на земле, и мир начал, скажем, свое движение в сторону уничтожения и исчезновения, и мы знаем, что какие-то животные были, а потом нет, знаем, что ничего нового не появляется, а то только что-то с этим, то тигров пытаются сохранить там, то еще кого-то там пытаются сохранить, то еще кого-то пытаются ограничить, там считают, что сколько штук так бегает там, на них датчики приклеить, там, чтобы они как-то все-таки хранить их в разные книги, красные придумывают. Но Бог творит, скажем, из ниоткуда фактически миллионы видов, форм, разнообразие цветов, которые просто поражают. Ты будешь такого цвета, ты будешь такого цвета, ты будешь такой формы, ты будешь это делать, а ты это будешь делать, а ты будешь такого размера, а ты будешь такого размера. Бог как бы все это делает и одновременно в один день. Это сложно представить, потому что мы имеем дело с трансцендентным Богом, непознаваемым Богом, великим Богом, вызывающим не только великие светила к жизни, великие светила и космос, но и настолько маленькие, что маленькие-маленькие, да, помните, звездочки, да, маленькие-маленькие. Поэтому человеку очень сложно понять, и то даже до какого-то момента, пока не изобрели микроскоп и не поняли, что существует там микромир, не макро, а еще микромир, что там, оказывается, столько всего интересного существует. И это буквально люди не знали, что существуют и бактерии, нужно мыть руки, и все связано, оказывается, гигиена, оказывается, она влияет на продолжительность жизни, болезни, много-много вещей. Люди разные этого, скажем, предполагали, но не знали. Поэтому некоторые так называемые нехристианские или псевдохристианские мыслители говорят, что ничто, это ничто, из которого все появилось, а это некое нечто, из которого появилось все, некого рода субстанция. Мы говорим, ничто это, значит, то, что не существовало, этого не было вообще ни в каком виде, скажем, в проекте ничего не было. А они говорят, нет, это не ничто, а нечто. Нечто какого-то рода, свойства, некий материал, с которого Бог вызывает это жизнь. Поэтому они полагают, что небытие обладает собственной метафизической реальностью со способностью противодействовать бытию. Поэтому эти идеи вообще не новы. Это некая концепция, отражает некоторые элементы греческой философии, но сегодня не об этом. Потому что Платон и многие греческие философы именно в этом ключе, в котором сейчас действуют безбожники, размышляют. Поэтому ничто, оно говорит о том, что творение из ничего мы не рассматриваем как ничто или нечто, некую субстанцию, из которой все создано. А ничто – это отсутствие всякой реальности. Ничто – это отсутствие всякой реальности. Поэтому предпочтительное выражение без использования ранее существующих материалов Бог творил, ранее существующих идей, метафизической некой реальности, которая была, Бог творил. Когда Бог создал все сущее, не было никаких материалов и никаких идей. Интересно, что об этом говорили отцы церкви. То есть отцы церкви, на которых мы стоим на отцах церкви, и не надо думать, что у нас только Библия, и мы сами себе, сами с усами. Это полная глупость. Никто так не стоит. Все стоят на отцах церкви. На отцах церкви, целое богословие. Тот же Августин, это величайший богослов христианских веры, на которых идея фактически стоит не только, скажем, христианский мир, но тоже Лютер и Кальвин стоят на отцах церкви. И Августин для них величайший богослов. Это вообще, скажем, западно-христианский, западно-богослов – это Августин. Это тот, кто сформулировал все основополагающие христианские идеи. И вот эта глупость, когда люди, скажем, в евангельском движении говорят, нет, надо все это отвергнуть. Это, знаете, это было вот все отвергнуть до основания, а затем мы, до основания, а затем, а что затем? А потом нужно покупать завод. 150 заводов купили в Америке, готовых производств, машиностроение, пищевая промышленность, текстильная купили в Америке, потому что разрушили Российскую империю до основания, а затем потом нужно было забирать хлеб у населения, продавать за золото и за золото покупать заводы, чтобы построить промышленность. Вот этот великий Сталин, вот этот это чего стоило? Фактически до основания вы разрушили империю, которая тоже производила и многие заводы. Все было самодостаточное из ничего, а потом пытаться воссоздать опять заново и потом сказать, это наши машины, это наши станки, это ничего подобного. Это было все куплено готовым производством. Готовым производством. Пломбир, который мы любим, это готовые американские заводы, колбаса и много чего, что мы любим, это все американские технологии. Поэтому мы стоим также на отцах церкви. Это так. Полная глупость отрицать богословие, потому что отцы церкви, это тоже и Кальвин тот же для нас, и Лютер отцы церкви, да? Кто такие еще отцы церкви? Даже современные богословы можно назвать отцами церкви. Это тот, кто формулирует, это кто идеи говорит, это тот, кто сидит над текстами Священного Писания и провозглашает. Тот же Спержен можно назвать его тоже отцом христианской церкви. Потому что таких, скажем, уникальных и глобальных людей в мире буквально по пальцам можно в истории сосчитать. Поэтому, когда мы говорим про отцов церкви, что они говорили, например, о бытие из ничего, или создание творения из ничего. Например, они говорили так, например, о Афанасии. Он говорит, что Отец творит все словом в духе. Творение мира из небытия свидетельствует о том, что Бог создает совершенно новую реальность, вызывает к жизни некую иную божественную действительность, которой не существовало. Можно сказать, что тварный мир есть абсолютное излишество, нечто дополнительное, чего могло и не быть вовсе, говорят отцы церкви. И Бог, творя мир из небытия, не создает его из своей сущности, либо своего естества природы, не формирует его из себя. Потому что если он формирует это из себя, тогда мир перестает быть, скажем, ограниченным и перестает, скажем, становится божественным в том плане, что у него есть, нет ни начала, ни творца, ни конца, но мир, который создан Богом, он имеет и начало, и конец, и он тварный. И он тварный отличается от Бога, который не тварный. В этом вся общая идея отцов церкви, либо Афанасий Великий говорит так, что все сотворенное по своей сущности нисколько не подобно Творцу, но находится вне Его. То есть отцы церкви пытались отделить творение от Творца, потому что, чтобы не прибегнуть к языческому, скажем, практике учения о создании мира из небытия, которое подразумевает понимание всех языческих форм, потому что, когда утверждают, что сотворенный мир возникает из небытия, а не из какого-то сущности своего Создателя, христианцы отрицают все виды обожествления мира и человека. Обожествления мира и человека. Поэтому это очень такая грань, которая должна быть четко обозначена. Потому что, когда мир где-то богоподобен, либо, скажем, присущи ему божественные какие-то вещи, тогда он перестает быть, скажем так, тварным. Он уже претендует на какую-то божественность. А это уже языческие формы или языческая ересь, которая в мире существует. То есть есть мир, который создан Богом из небытия, и мир не может быть Богом. Он не равен Богу. Тварный мир не равен Богу, говорят святые отцы. Поэтому божественное творение, будучи делом воли и несовечно Богу. И посмотрим, что вот говорил великий Августин. Это пятый слайд. Смотрите, как он выражает, как он вдохновлен Богом и как он говорит о Боге. «Господь всемогущий, ты создал нечто из ничего, началом, которое от тебя, мудростью твоей, рожденной от субстанции твоей, ты создал небо и землю из своей субстанции, иначе творение твое было бы равно единородному сыну твоему, а не через него и тебе. Никаким образом нельзя допустить, чтобы тебе было равно то, что не от тебя изошло. А кроме тебя, Боже, единая Троица и троичное единство, не было ничего, из чего ты мог бы создать мир». Ты и создал из ничего небо и землю, нечто великое, нечто малое, ибо всемогущ и добр, и потому сотворил все добрым, великое небо и малую землю.
Был ты и ничто, из которого ты и создал небо и землю. Два тела, одно великое, близкое к тебе, другое близкое из ничто, одно из которых пребываешь ты, другое, под которым ничего нет. То есть вот эта общая идея о христианских отцов церкви, о том, чтобы отделить творение от Творца, провозгласить величие Бога и провозгласить вот эту величайшую христианскую идею, что ничто, оно является ничем и никогда не существовало. Это очень-очень важный момент. Нельзя Бога лишить его величия. Потому что если люди пытаются, скажем, уподобить Богу человеком, то, значит, Бог должен действовать подобно человеку. Это как? Значит, у Бога изначально должен быть материал. Он должен существовать, потому что по физическим безбожным законам ничто никуда не убывает, никуда не исчезает. Знаете, все эти... Но вопрос заключается в том, что откуда возникли атомы, молекулы. Даже в Швейцарии создан огромный коллайдер. Огромный коллайдер, несколько километров под землей, так называемое это кольцо, где под воздействием разных таких, скажем, сил разгоняются частицы, и в конце существует так называемый такой огромный фотоаппарат, можно так сказать, таким простым языком. Размер этого фотоаппарата с девятиэтажный дом. Вот стоит такая девятиэтажка, как в виде фотоаппарата. И при столкновении молекул, атомов, которые разгоняют навстречу друг другу, и эти атомы сталкиваются навстречу друг другу в зоне этого огромного фотоаппарата и разлетаются на частицы. То есть фактически, чтобы узнать, что из чего создано, нужно это сломать. Поэтому они пытаются сломать атомы, молекулы. И вот на какие части разлетаются эти атомы и молекулы, посмотреть, из чего сделаны. Что-то еще меньше существует или нет, то, что мы видим. То, что мы можем как-то все-таки ощутить, либо математически доказать. И вот они ищут вот эту частичку Бога, как она еще называется, частичка Бога, да, все фактически нечто, что... Вопрос еще, знаете, заключается в чем? Вот эти атомы и молекулы существуют, говорят, эти поля, там, энергетические поля, почему там не соединяется, не схлопывается Вселенная, не разлетается, а вот именно в каком-то определенном моменте. И вот ученые говорят, что вот эта энергия или вот этот вакуум, так называемый, который между молекулами, между атомами, это и есть фактически божественная сила, которая все держит. Божественная сила – это и есть вот Бог, который фактически удерживает все на своих фактически путях. Все на своих, скажем, траекториях. Поэтому, когда мы говорим о Боге, о Творце, оно в Священном Писании отображено довольно просто. И эта идея, она сложна для безбожников, но очень должна быть проста для христиан. Это 6-й слайд. Простые идеи, но они так сложны иногда бывают почему-то для христиан, которые отрицают шестидневное творение мира. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Это так непонятно и просто, и сложно одновременно. Вот простые слова, и так сложно вызвать свет. И он становится, или сказал Господь, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды. Бог говорит, созидает, вот как он это созидает, И это вызывается к жизни. Вообще вот этот процесс вызывания к жизни – того, что не существовало, света не было, он появляется, там твердь появляется, или сказал Господь, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. Ну, это просто потрясает. Поэтому, когда люди начинают читать вот это первые главы книги «Бытие», ну, сразу я же говорю, тут вопрос заключается в том, рожден ты свыше, либо нет. Если ты не рожден свыше и подвержен, скажем, безбожной пропаганде сотворения мира, то для тебя будут большие сложности. Ты фактически пытаешься войти в рождение свыше и посмотреть новым, скажем, или нерожденным взглядом на мир, который так вот прекрасно и просто описан. Какие выводы можно сделать из всего этого? Мы говорим о Боге как о Творце. Во-первых, Богу достаточно пожелать чего-то, и его желание в точности претворяется в жизнь. Простая идея. Во-вторых, Божье творение – это акт Его воли, а не действие, к которому Его принудили какие-то внешние обстоятельства. О чем и говорят отцы церкви. Бог не подвержен, и Бог всегда был сам в себе блажен, всегда. Об этом говорят отцы церкви, что Он не нуждался, чтобы вызвать то, чего раньше не было.
Богу это, ну, Бог вызывает их жизнь, да, исходя из своей воли, любви, но это абсолютно не касается его общего существования. Бог не перестанет быть счастливым, если этого чего-то не будет. Как у нас что-то забрать, мы перестанем счастливым. Вообще вопрос счастья – это очень такие вещи очень такие противоречивые. Потому что, например, вы замечали, когда вы что-то очень сильно желаете, а потом вы это получаете, счастье потом буквально день-два исчезает. И вы уже думаете, вот счастье больше было в ожидании, нежели в том, что когда вы это получили. Ну все, так он вот устроен человек. И, например, когда мы говорим о Боге, само существо Бога в процессе творения непосредственно задействовано не было в том плане, что творение не есть нечто, созданное из Него. То есть то, о чем говорят отцы церкви. Или это не часть Его и не иномация Его существа, которое якобы раньше существовало, и Бог потом воспользовался ситуацией под воздействием каких-то сил, которые вынудили Бога что-то создать. Поэтому мы провозглашаем Бога как Творца, который творит великие дела, и которым мы все свидетели. Пусть Господь благословит нас. Аминь.